волнительно очень, что людей много и что зал большой. Как-то тронут, благодарен организаторам, что зал такой вот выделили. Но это как-то увеличивает степень волнения. То, что меня успокаивает сейчас, это то, что, значит, я с ноутбуком, вот, а в ноутбуке у меня много цитат. Вот. Я решил, что я, значит, возьму с собой много разных цитат, которые мне нравятся, чтобы, ну, какие-то, в общем, озвучивать мысли умных людей. Про доклад, наверное, надо сказать некоторое вступительное слово, небольшое, о чем он будет и почему он меня, вот, почему именно эта тема меня заинтересовала. Значит, чуть-чуть я сказал на представление. Он называется «Желание власти». Значит, «Желание власти» — это название можно как бы услышать, да, и вот распознать двумя способами. Как «желание власти», вот, и «желание власти». Ну, жена сказала мне, чтобы я этого не говорил, потому что если я скажу на представление, то, значит, это очень сложно и непонятно. Вот, ну, то есть как бы с двух сторон. То есть я буду говорить о том, как у нас есть желание власти у терапевтов, вот, как оно возникает, как оно постоянно присутствует, как, несмотря на, ну, наши, в общем, попытки некоторые выработать, ну, определенную теорию, которая нас как-то от этого предохраняет. Но, тем не менее, этот соблазн просто все время есть, и, в общем, это не, ну, не что-то плохое, с чем нужно там прям бороться или что-то с этим делать, но здорово, если мы это, нам удается осознавать. А вот вторая часть, которая возникла уже, когда я доклад стал готовить, она появилась, ну, будет вторая часть, я надеюсь, что я успею до нее дойти, где я постараюсь рассказать о такой вещи, ну, то есть это не будет разговор о политике или там об органах власти, это будет разговор о тех типах власти, которые существуют в обществе в разные времена. Вот что власть, в принципе, как некоторое явление, да, оно в разные как бы этапы, эпохи исторические устроено разным образом. Ну и вот к этому, я надеюсь, где-то ближе к концу подойти и поговорить о том, как мы, психологи, возможно, сейчас, может быть, даже сами этого не знаем, как бы оказываемся, ну, достаточно сильно причастны, включены вот в некоторые такие процессы с властью связанные. Вот, это такой план, надеюсь, что как-то удастся его осуществить. Так, еще немного для вступления. Вот, значит, это первое было вступление. Теперь второе вступление. Невозможно обойтись без маленького эксперимента. Вот, он такой мысленный эксперимент, ничего специально сложного не нужно делать. Но вот я все-таки решил его провести. Значит, возможно, что здесь есть люди, кто-то из вас, кто работал или работает на агрегаторах. Или, возможно, кто-то, кто работал или работает в психологических центрах. Поднимите руки. Вот, у кого есть такой опыт или сейчас есть? Ага, хорошо. Теперь, значит, давайте представим такую ситуацию, что, возможно, она даже у вас была, и, ну, можно ее вообразить. Что, например, ваш вот этот, ну, как кто-то, да, агрегатор, центр, некий посредник ваш с клиентом говорит о том, что он выбрал или разработал даже с помощью ваших коллег определенный психологический, ну, опросник, тест или батарею тестов, которые теперь будут проходить все клиенты, когда они регистрируются для того, чтобы обратиться к терапии. И говорит вам о том, что вот эти тесты будут проводиться, то есть вы к этому не, как бы не имеете отношения, но предлагает вам, или, например, предлагает, ну, очень там, например, как-то настоятельно предлагает, что вам важно перед началом работы ознакомиться с результатами этого теста. Представьте. И теперь ответьте себе честно на вопрос. Вот можете поднять руки, если хотите. Согласитесь ли вы на это? Ну, просто прочитать результаты тестирования. Тут скажут, ну, пожалуйста, мы хороший тест разработали, прочитайте.
То есть тест в любом случае, куда не проходить?
Без вас тест проходит, он регистрируется, проходит какой-то тест. Вам говорят, вот у нас есть тестирование, почитайте перед началом работы. Вот поднимите руки, кто согласится. Хорошо. Я понимаю, что вы чувствуете подвох в моих словах. Я понимаю, да. Ну, ладно. Вот. Хорошо. Давайте запомним просто. Вот это эксперимент мы сделали. И напомните, я к концу лекции к нему вернусь. Или, вот, может быть, вы сами его вспомните. Да, и мы тогда сможем про это поговорить. Хорошо. Начну с эпиграфа. Вот я обещал, что будут цитаты. Мне приятно с этого эпиграфа начать. Это современный такой наш соотечественник, русский психолог, философ Елена Косилова. Может быть, вы знаете ее. Вот, она работает в МГУ, пишет, и у нее есть телеграм-канал. Вот, мне очень понравилось, что можно теперь цитаты философа брать из его телеграм-канала. Она пишет, сначала она цитирует Сартра. «Как писал Сартр, желание познавать, каким бы незаинтересованным оно могло ни казаться, является отношением присвоения. Познание – это одна из форм, которую может принять обладание». Это Сартр. Дальше она пишет уже своими словами. «Когда мы понимаем, мы присваиваем себе, мы начинаем обладать, обретаем власть. Это не только этимологические игры. Понимание имеет глубинную связь с властью. По меньшей мере, когда мы владеем идеей, мы можем многое с ней сделать, повернуть так и этак, проинтерпретировать по-своему. Мы присваиваем себе идею, она становится нашей». Сартр называет это пищеварительной философией. Но власть над идеей, как и над миром, препятствует подлинному пониманию и познанию. Властвуя, ты больше не познаешь, ты закрыл себе путь к дальнейшему пониманию. Твой мир стал твоим, но перестал быть миром как таковым. Как таковой мир нельзя ни понять, ни присвоить, ни сделать предметом власти. Вот такой эпиграф, такое начало. Ну, мне стало интересно посмотреть и подумать, и разобраться вот с вопросами, почему в гештальт-подходе наши основатели, да, в самом начале совершили такой радикальный поворот по некоторым пунктам, которые сейчас у нас, спустя много лет, вызывают вопросы. Ну, например, давайте я буду брать какие-то вещи, постараюсь брать такие довольно насущные. Ну, например, один из серьезных вопросов, который людей беспокоит, это вопрос интерпретации. Но ведь это такая, ну, хорошая, приятная вещь, вот интерпретация, да. Ты видишь что-то, что ты с чем-то связываешь, говоришь, да, понимаешь. Причем ведь часто понимаешь совершенно очевидно, да, что, ну, конечно, вот оно так. Вот, и об этом хочется сказать. Второй вопрос, который с пониманием связан, это, конечно, вопрос диагноза и диагностики, да. И здесь я предлагаю, вот я буду про это говорить, понимать диагноз и диагностику. То есть, смотрите, вот я сразу хочу это отделить, да, и чтобы быть здесь правильно понятым, что есть у нас диагнозы, которые относятся к области психиатрии. Но у нас есть, конечно, огромное количество, так или иначе, это диагнозы, которые относятся к области психологии. Да. Это огромное психоаналитическое поле, и это огромное поле таких диагнозов, про которые вот чуть позже я скажу, которые появляются, возникают и занимают некое такое промежуточное положение. То есть, как бы, ну, ими начинают пользоваться далеко, как это, мягко говоря, далеко не только психиатры. Да? И этих диагнозов много, и они становятся какой-то частью, ну, такой повседневной жизни, сознания. Вот диагноз – это ведь тоже некоторая форма, ну, понимания. Да? То есть, понимание, называние, да, в которое что-то помещено. И теперь опять к цитатам, вот, потому что важно, вначале вот я буду обращаться к, соответственно, ну, книжке «Теория гештальтерапии» Перской Фрейлайн Гудман, в которой, вот мне кажется, очень есть некоторые важные вещи по нашей теме. Зачитаю. «Тот факт, что гештальт обладает специфическими психологическими качествами, очень важен для психотерапии, поскольку обеспечивает нас автономным критерием глубины реальности переживания». Далее, запомню, автономным критерием. «Теории о нормальном поведении или приспособлении к реальности можно использовать только в исследовательских целях». Довольно мощное заявление, да? «Теории о нормальном поведении». Да, то есть, ну, нормальное поведение – это все, что описывается через норму, критерии, диагноз и так далее. Они пишут о том, что только в исследовательских целях. Ну и дальше они, собственно, говорят про эти критерии прекрасные. Вот. Когда фигура тусклая, запутанная, без грации, без энергии, мы можем быть уверены, что не хватает контакта и так далее. То есть предлагают нам ориентироваться вот на эти очень... До сих пор они звучат для меня как очень необычные, очень, да, такие эстетические критерии, когда речь идет о том, что они предлагают обращать внимание не на то, как человек себя ведет, как он поступает, а как он, ну, скажем так, звучит, да, как звучат его слова, вот, в какой форме они звучат, да, там, с какой интонацией, как соотносится его, там, не знаю, поза и слова, насколько они наполнены энергией, не наполнены и так далее. Дальше. Следующая цитата. Они пишут. Вместо этого каждый терапевт знает. И дальше они пишут так. Как? Восклицательный и вопросительный знак. Прямо так в тексте. Как? Что представляет собой реальность, к которой пациент должен приспособиться? Или что такое здоровье или человеческая природа, которой пациент должен достичь? Откуда он это знает? Более чем вероятно, что принципом реальности называют существующие социальные установки, интроицированные и вновь спроецированные в качестве неизменных законов. Вполне подходящий, да. Нет, очень отлично. Вот. Да, то есть, вот, ну, они говорят про то, что когда речь идет про, да, соответствие реальности, то вопрос, откуда знает терапевт. И дальше в другом месте, я уж не буду это цитировать, они говорят о том, что, ну, меняются эти критерии, меняются представления о том, что правильно, неправильно. Здесь я сделаю чуть-чуть такое отступление. Я нахожусь, да, вот, под большим впечатлением от книжки Бернарда Бочиана «Фриц Перс в Берлине». Вот, она на русском сейчас издана. Очень хорошая книжка, очень рекомендую. Ну, ее чтение, оно как-то вот на душе что-то так вот хорошо расставило, потому что, например, там, когда читаешь, что происходило с Перлзом в первые там 40 лет его жизни, то становится, например, понятно, почему слово вот это вот автономия, да, которое здесь звучит, автономный критерий, и то, что потом Перлзу будут постоянно, спустя некоторое время, да, появится такая определенная, ну, такая другая волна, когда, например, многие статьи начнут там где-то, начиная с 80-х, начинаться со слов, что у нас был Перс, вот, ну, как бы, типа, извините за него, вот, значит, он, человек был тяжелый, вот, и ее критикуют за идею автономии. В общем, критикуют, понятно почему, и достраивают другой полюс, да, реляционный, вот тот самый поворот, который случится потом, но... Когда читаешь его историю, которая, в которой что происходит? Помимо, ну, известных, например, нам историй про его побег от нацистов, да, который там позже происходит, его участие в Первой мировой войне, причем я почитал, и у него очень серьезный боевой опыт, то есть, в общем, такой вполне. Другая часть показалась мне очень важной, что он долгое время с самого рождения жил как еврей среди немцев, и статус евреев среди немцев все время был таким статусом как бы под вопросом. Потом все это перерастает в нацистские гонения, но с самого его рождения он уже находится в таком положении, что то ли изгой, то ли нет. Да? То ли принят, то ли нет. И в этом плане идея автономии, да, и поиска, и теоретического конструкта, который, да, вот потом выразится в таких идеях, он становится очень понятен. Далее. Тоже важный для нас момент, цитата. «Абсолютно ясно, что определенные напряжения и блоки не исчезают, если во внешнем мире не происходит реальных изменений, предоставляющих новые возможности. Если бы социальные устои и нравы изменились, то внезапно исчезли бы и многие не поддающиеся лечению симптомы». Для нас эта фраза, может быть, сейчас звучит вполне... Ну, естественно, полевой подход, ситуация, конечно, реальные изменения и так далее. Но я уверяю вас, что когда она писалась, то есть, как бы, ну, как бы, не знаю, фрейдистский мир, услышав эту фразу, должен серьезно вздрогнуть. Потому что в тот момент, конечно, уже существуют другие альтернативные идеи, но все-таки, если мы посмотрим, то мы увидим, что там... акцент совсем другой, даже не акцент, а больше, чем акцент, да, это акцент на том, что внутри человека конфликты, эти конфликты связаны с психосексуальным развитием, да, с внутренними драйвами, они сталкиваются внутри, да, а социальное это не так важно. Поэтому это по тем временам довольно революционные вещи. Такой поворот к социальному. Ну и, конечно, невозможно здесь не подумать про это, да, ну, собственно, про это вот и Бачан пишет в книжке, что как бы отход от психоаналитической традиции тех времен, я подчеркиваю, тех времен, да, был связан в том числе с политическими разногласиями, да, потому что Перус, позже Гудман, да, они все-таки говорили о важности социальной позиции, активности, изменениях во внешнем мире. И это было выражено в теории. Да? И фрейдистская теория говорила о том, например, вот чуть позже я вам процитирую еще, например, за что они критиковали фрейдистов? За интерпретации, например, определенных социальных взглядов. Ну то есть смотрите, вы высказываете какое-то свое положение. Вам говорят, слушай, ты так думаешь, потому что у тебя конфликт с отцом. Да? Вот за это была критика, и в этом месте был серьезный раскол, серьезные дебаты. Так. Ага.
Можно вопрос? Да. Вот эти цитаты, это вот вы делаете по переводу, который для вас группа делала, или по классической?
Нет, это перевод, который уже делаем. Который... Да. Да, да. Но я не думаю, что там сильно отличается, но зачитываю по-новому. Да? Это по новому переводу, да. Хорошо. Давайте чуть дальше продвинемся. Ну вот, я бы зачитал, но большая цитата. Там еще один момент случается, очень важный, очень интересный, который, вот опять же, как-то удалось, ну мне вот, по крайней мере, как-то лучше его разобраться с ним. Значит, это Миллер в предисловии книжки как раз вот этой теории гештальтерапии, которая была издана в 1994 году, он пишет предисловие совместное с Миллером. И он там как бы разъясняет момент по поводу вот этой штуки про оральное сопротивление. Да? Вот почему так это было важно? Почему, вот помните, да, эта история, Перс, значит, там, 36-й год, чешская конференция, доклад на психоаналитическом конгрессе, холодно встречают, вот эта байка про Фрейда, там, которая говорит, когда же вы уезжаете, в общем, и гештальтерапия. Вот. Но вообще это была важная, очень важная идея, сейчас попробую вот ее прокомментировать. Смена акцента с анального сопротивления на оральное подразумевает другую перспективу. Возможность отказываться так же свободно, как соглашаться, бунтовать, как и уступать, поднимается из темных глубин к области рта, которым едят, жуют, пробуют на вкус, говорят, иногда и любят. Иными словами, в более очевидное место встречи человека и мира. Перс еще не сформулировал концепцию границы контакта. Ему только предстояло это сделать, но первые семена этой идеи были заложены уже здесь. То есть потребность учиться в основном через интроекцию, идентификацию с заботящимися и дисциплинирующими взрослыми и подражание им заменяется самоопределением гораздо раньше, чем утверждали фрейдисты. То есть Перс говорит, ребята, все происходит раньше, на оральном этапе. Вот когда ребенок берет, не берет грудь, отказывается, головой мотает, это уже его активность, это уже его субъектность, это его позиция. По мнению Перса, поддерживать стремление ребенка выйти за пределы интроекции на раннем этапе не значит обрекать его на варварство, как считали фрейдисты. Это уважение естественного, саморегулирующегося процесса здорового развития. Ну и Миллер здесь так, значит, остро пишет. Если в этой картине есть что-то варварское, так это попытки тревожных или властных родителей и педагогов необоснованно вмешиваться в природу. То есть они говорят о том, что вот эта активность ребенка, агрессия, то, что, да, собственно, у них были серьезные как раз по поводу агрессии дебаты, потому что, опять же, если мы берем ранний такой классический фрейдизм, там часто агрессия прочитывается как нечто, что должно быть как-то цивилизовано. То есть, вот особенно я очень люблю клинианские тексты читать, там, если почитать, там маленький ребеночек, младенец, он такой просто зверюга, вот, который хочет разорвать мать, там все, значит, ну, вот почитайте, это такое чтиво интересное, правда, ценное. И вот, гештальтистское понимание, которое зарождается уже в те времена у Перса, оно, конечно, другое, он понимает агрессию вот намного более конструктивным ключом. Хорошо, И еще немножко из этой же книги. Вы не устали от цитат? Как нормально? Да? Хорошо, есть что скажите. Вот еще одна цитата. Самоугнетение оценивается обществом как характер. Человек с характером не поддается слабости, в скобках. Эта слабость в действительности представляет собой спонтанный эрос, сопровождающий любое творчество. Он может управлять своей агрессией для утверждения своих идеалов. Идеалы – это нормы, с которыми он смирился. Так вот, вслушивайтесь, да? Идеалы – это нормы, с которыми он смирился. Антисексуальное общество, основывающее свою этику на характере, приписывает любое достижение подавлению и самоконтролю. Да? Но грация, теплота, внутренняя сила, здравый смысл, веселость, трагедии – все это невозможно для людей с характером. Это 51-й год. 51-й год. А? Перс Херлайн Гудман. Это книжка, вот, теория гештальтерапии. Вот. Ну, я стараюсь так вот как-то наметить, да, основные пункты. Я сейчас еще вам цитату последнюю из такой вот части приведу. И постараюсь эти пункты про власть резюмировать. Но вот у меня, значит, такая зародилась идея предложить вам цитату, не называя, кто это, не называя год. Я вам зачитаю ее, и хочу зачитать ее сразу после этой цитаты, да, про характер, самоподавление и так далее. Вот другой человек, это другие люди, угадайте, кто, пишет. Сегодняшнее общество – это уже не дисциплинарное общество из богадельен, сумасшедших домов, тюрем, казарм и фабрик. Его место давно заняло совсем другое общество. Общество из фитнес-студий, офисных высоток, банков, аэропортов, торговых центров и генетических лабораторий. Общество 21 века – это уже не дисциплинарное общество, а общество достижений. Его обитатели также зовутся уже не послушными субъектами, а субъектами достижений. Они сами себе предприниматели. Субъект достижений свободен от внешней инстанции господства, которая принуждала бы его к труду или эксплуатировала бы. Он сам себе господин и суверен. Он никому не подчиняется или же подчиняется самому себе. Этим он отличается от послушного субъекта. Исчезновение инстанции господства не ведет к свободе. Оно приводит к совпадению свободы и принуждения. Эксплуататор одновременно является эксплуатируемым. Хищника и жертву больше нельзя различить.
Жижик, кто это?
Жижик, Илон Маск.
Величак полонит.
Ну, какой год? Давайте так. Какой год? Как вы думаете, какой год?
Это уже
2010.
Ну, все правильно вы говорите. Это 2015 год. Это такой философ Бенч Хёльхан. Вот. Ну, неважно, неважно. Это неважно, какой философ. Просто, вот просто, да. Просто мне важно было скорее про год, что интересно, какая перекличка, да, про характер, волю. И вот здесь вот про самодостижение. А чуть позже, вот я надеюсь, что времени хватит на это, вот мы к этому Бену Чхольхану вернемся, потому что еще немного, как раз он, это человек, почему я его нашел-то, каким образом? Потому что это человек, который придумал и стал активно, не он первый, правда, говорить про понятие психополитика, он активно говорит про общество, психологическое общество, общество терапевтическое. То есть вот как раз пытается эту тему как-то описать, что почему вдруг мы все стали психологами, вот, и вокруг нас кругом психологи. Вот. Ну, мы к нему, я надеюсь, придем. Просто интересно было, как близко они пишут. Может быть, да, вот мне тоже иногда говорят, что может быть, потому что ты дружишь с психологами. Вот. Ну, не знаю, не знаю, может быть. Хорошо. Так, я думаю, как тоже пора время. Ага, хорошо. Да, ну, наверное, невозможно здесь не упомянуть про Гудмана, но немного про него скажу, просто из-за времени. Хотя, конечно, важно, что это человек, который, вот Я в разных источниках разную цифру встречал, но вообще вот он как терапевт, именно как терапевт, в одном месте написано, что он работал всего 8 лет, в другом там, по-моему, 5 или 6. Вот. Вообще он был, конечно, социальным таким, как сказать, ну, эссеистом, философом, писателем, социальным активистом. Вот. И он в 47 году познакомился с Лорой и Фрицем Перзами, которые его присоединили, позвали работать вот над книгой. Вот. Значит, вот, например, в главах «Природа человека и антропология невроза и антисоциальности и агрессии» он объединил свой социально-психологический подход и анархистские взгляды, да, то есть вот идеи анархии и идеи, кстати, даосизма, да, это вот гудмановские идеи, он это сплавляет, да, с идеями, с психоаналитическими развитием идеи Перлза, с теорией ассимиляции Перлза. Значит, ну вот, например, смотрите, в 1951 году издается эта книжка «Теория гештальтерапии». Почему я так на нее ссылаюсь? Ну, она, как сказать, вот с нее принято как бы вести отчет, что вот гештальтерапия с этого момента. Да? То есть вот поэтому она очень важна, и в ней много такой плотной теории, хотя, конечно, как в одном месте написал, по-моему, Немиринский, мне очень понравилось, как написал про эту книжку, что людям так не пишут. Вот. Ну, это правда. Вот. Ну, читать можно. Значит, Гудман тогда же становится соучредителем Нью-Йоркского института гештальтерапии. Вот, работает как гештальтерапевт не очень долго. Но вот интересно, что, например, чтобы просто понимать, как бы, чем он занимался и масштаб его фигуры, его бестселлер «Вырастая в абсурде», «Growing up Absurd», и вызванные всякие вокруг этой книжки всякие дебаты, доклады и так далее, ну, считается, что сыграли серьезную роль в подготовке гражданских протестов 60-го года. Это книжка, где он так, в общем, серьезно критикует, пишет про молодежь, про то, как она, вот в какой среде она растет, абсурд, ну, в общем, такая социальная критика и разные анархические идеи разного рода. Например, потом, значит, он пишет майский памфлет под названием «Проводя черту». И этот памфлет становится манифестом протестной молодежи, которая увидела в этом памфлете призыв к отказу от социальной интеграции. Да, ну, например, вот Гудман – это человек, который одним из, там, я так понимаю, первых говорит о такой вещи, как создание независимых от государства альтернативных школ. Вот. Ну, в общем, вот таким образом, тоже цитату вам приведу Гудмана, мне кажется, она тоже для нашей темы красиво подходит. Чрезвычайно важно создать, эта цитата не из гештальтистской литературы, чрезвычайно важно создать в нашем выученном безумии подобие вакуума, таким образом, чтобы наши первоначальные силы могли быть задействованы нам на пользу. Так в плодоносном вакууме Дао все тяжелые субстанции разрушаются под собственным весом, уступая место становлению невидимых ростков. Ну, в общем, вот эти идеи про, опять же, смотрите, вот как, с чем они для меня связываются. Пустота, да, плодородная пустота Фридландера, да, творческое безразличие, вакуум. Вот, в общем, это такая серьезная перекличка, которая вся, конечно, очень сильно увязывается с позицией вот этого незнания, да, особого отношения к знанию. Все это находится, сейчас я к этому подойду, все это происходит, развивается в те времена, когда, конечно же, такой происходит расцвет позитивистской науки, в психологии происходит много всего. Сейчас я пытаюсь найти. То есть, вот, ну, просто чтобы вот как бы понимать некоторые вехи. Сейчас, где у меня вехи? Сейчас, секунду. Вот, например, в 51-м году, если я сейчас ничего не перепутал, выходит DSM-1. DSM-1 – это 51-й год. Да? Вот. И в это же время, соответственно, вот, например, появляется книжка «Теория гештальтерапии». Так, хорошо, двинемся дальше. Вы, можно здесь как бы задаться вопросом, я им задался, что насколько, что может быть, ну, то есть я вроде вам зачитываю вещи, которые там 75 лет прошло. Может быть, все уже куда-то поменялось, изменилось и так далее. Вот. Ну, нет, на мой взгляд, эти идеи развиваются. Вот для, как это сказать, пруфов, Франческетти 2022 года, статья его про эстетику и неопределенность. Вот он пишет, что в рамках этой теоретической схемы эстетическая чувствительность терапевта является ключевым фактором успеха терапевтической интервенции, эстетическая чувствительность. Гештальт-терапию действительно можно рассматривать как самостоятельный эстетический процесс, следующий внутренним эстетическим критериям. Ну и так далее. Я не буду много здесь цитировать, просто было как-то важно посмотреть и убедиться, что эти идеи продолжаются, идеи про вот некую автономность, да, и идеи про то, что мы опираемся на нечто, что, как бы вот сформулировать, что возникает конкретно в ситуации клиент-терапевтических контактов, да, в кабинете, это по-прежнему остается важной идеей для гештальт-подхода. Вот, например, Франческетти пишет: «Я и другой – это непрерывные и непрекращающиеся процессы, возникающие из недифференцированного основания, где они еще не определены». То есть обращаю ваше внимание, что вот эта идея про то, что нечто возникает в ситуации и исчезает в ней, вот эта вторая часть нам очень важна, что-то возникло, какая-то музыка, да, которую мы услышали, да, там музыка разговора, диалога, и оно потом разрушилось, исчезло. То есть мы, конечно, хотели его как-то ухватить, да, но мы по определению ухватить его не очень можем, потому что это возникло из конкретной некой ситуации. Итак, давайте я в этом месте буду подводить промежуточные такие резюме, промежуточный итог, чтобы сказать про вот эти идеи гештальт-подходы, связанные с вопросом власти. Громко говорю, поэтому немножко устал. Итак, эстетический критерий – это критерий автономный. Слово «автономия» нам важно. Второе. Акцент на форму, а не на содержание. Акцент на форму, а не на содержание. Ну, например, давайте вот пример приведу, такой очень распространенный. Что такое акцент на форму, а не на содержание? Гештальтисты, ну, довольно осознанно, это было логично по их, вот как, да, по нашей теории, не стали прибегать к эдипальной метафоре. Эту эдипальную метафору, соответственно, как-то аккуратно ее с ней всегда обходились. Да? Потому что эдипальная метафора, да, когда мы говорим про маму, папу и так далее, то есть некоторая структура, которая как бы должна быть такой. Понятно, что всегда есть куча оговорок, что там вот этот эдипальный конфликт, все мы проходим по-разному и так далее. Но чего опасались гештальт-терапевты и потом были философы, которые вторили им там в 70-х годах, они опасались следующего, что как только мы некую структуру, как, почему, кстати, вот про теорию развития иногда говорят, где теория развития в гештальт-подходе, там, да? Она, кстати, очень нужна и необходима, это не к тому, что не надо. Это скорее вопрос, почему так вот сложилось. Потому что как только мы говорим о некой периодизации и о некой примерной, как бы, ну, скажем так, правильной или возможной структуре отношений, то мы попадаем в место, где это может эксплуатироваться. Может и не эксплуатироваться. Вот я очень хочу это подчеркнуть, потому что боюсь здесь неправильно быть понят. То есть не в смысле, что это в принципе плохо. Скорее, если мы задумаемся, почему так выстраивалась наша теория, и какие-то вещи как будто были выброшены. Ну и правда, жалко, что были выброшены. Но учитывая тот социальный, философский, политический фон, на котором это происходило, их можно понять. Вот мне кажется, вот это важно. Следующий пункт. Это акцент на процесс, а не структуру. На процесс, а не на топологию. Если вы посмотрите на все ключевые идеи гештальт-подхода, да, там функция, цикл контакта, то это все описание процессов. что такое процесс в отличие от топологии. Топологическая структура, например, где, да, вот как Фрейд описывал, бессознательное, там, бессознательное, предсознательное, там, да, сознательное и так далее. Это топологическая модель, где вот что-то находится в каком-то месте. Понятно, что это метафора. Это метафора. Но тем не менее, это метафора, которая говорит, здесь вот это, здесь вот то. Процессуальный подход, он как бы говорит, что мы ничего нигде не находится статично, все куда-то течет, меняется, движется, все рассматривается как событие и как процесс. Тоже можете соотнести это с идеей, ну, с идеей власти и контроля, да? Потому что мы как бы, да, нечто застывшее и нечто текущее, нечто ускользающее.
Но это не согласуется как будто вот с этим акцент на форму, а не на содержание.
Почему?
Ну, как будто тогда зафиксировано, как в структуре получается.
Форма?
Ну, как будто она не может друг друга менять местами, получается, но что-то одно.
Сейчас, я, наверное, не могу уловить.
Ну, форма и содержание, как бы, ну, uh-huh. Что-то важнее, акцент на форме.
Форма звучания. Форма не то, что я говорю, о сюжете, а как я...
В этом плане.
Что-то может меняться в процессе. Что-то может, ну, как будто это все, как будто обнуляет друг друга.
Понимаю. Ну, смотрите, мне кажется, что, вот что я имею в виду, я подумаю про это вот пересечение, правда, согласен, что это близкие вещи. Но, смотрите, вот, сейчас попробую это описать через пример. Вот если мы говорим об акценте на форму, на то, как человек рассказывает, как он говорит и так далее, то это позволяет нам меньше фокусироваться на, ну, скажем так, какой-нибудь пример привести. Ну, давайте даже я приведу пример, раз я в этом месте. Например, если человек рассказывает про свои отношения с родителями, акцентом на содержание будет акцент на эту историю и на то, что там происходило. Акцент на форму – это то, как он про это говорит сейчас. Какими интонациями, с какой громкостью, там, как… Я не знаю, можно ли так говорить, но… Да-да-да, как форма, как нечто текущее, как что-то создающееся в моменте, да, как разрушающееся, вот таким образом.
Некоторые феномены не текста, а как бы...
Я эту часть я понял, угу. Просто как утверждение, что оно фиксирует, просто что это как... Ну, я понимаю, о чем идет речь, когда смотреть на процесс.
Угу.
Я понимаю, просто само как это сказано получается, акцент на форму, что оно... Но как будто это может меняться в какой-то ситуации.
Угу. Хорошо, сейчас не могу так сходу. Да. Я сходу не могу додумать.
Хорошо. Мне кажется, проблема в том, что как только мы что-то развиваем, это скрывает процесс.
Ну вот, возможно.
Я думаю, что, смотрите, когда мы говорим о назывании, вот это дальше как раз у меня следующий пункт, когда мы говорим о назывании, то у меня следующий пункт – это проживание, а не познание и не понимание. Конечно, в гештальтерапии, особенно ранний акцент, ну, в какой-то момент там Перс перешел к лозунгам, да, что отбрось там вообще понимание, разум, ориентируйся на чувства. Вот этот акцент на проживание, который, ну, все равно невозможен без обозначений, без обозначений каких-то чувств. Но другой вопрос, что с этими названиями, обозначениями мы можем, ну, как бы обращаться очень по-разному. Да, мы можем, например, обращаться с ними как просто с некоторым проявлением какого-то процесса, который сейчас нужно проявить и назвать, а можем как с некой абстракцией, с которой мы дальше как-то оперируем, да, возвращаемся к ней, связываем с чем-то другим и так далее, и так далее. Ну, например, вот я, опять же, такая, как сказать, примета, что ли, да, вот есть подходы, в которых очень серьезное внимание уделяется стенограммам сессии, работе со стенограммами сессии, соотнесение этих стенограмм одной сессии там, с другой, связанной и так далее, и так далее. Да? Гештальтерапия, опять же, вот, пожалуйста, не слушайте меня в том смысле, что я говорю, это плохо, это нам не нужно, да, вот так хорошо, это скорее про какие-то акценты. Гештальтерапия, важно, на мой взгляд, что даже когда мы говорим про супервизию, мы акцентируемся и мы начинаем с некого непосредственного процесса, с переживания терапевта, рассказывающего сейчас про сессию. Хорошо, я продолжу, да? Так, да, ну вот я уже немножко про это сказал, про диалог, а не интерпретацию, про единое поле, да, то есть когда мы понимаем клиент-терапевтическое пространство как единое поле, в котором нам очень сложно, вот сейчас про это много очень пишут, и, конечно, уже пишут, ну, в смысле и в других подходах, не только в гештальт-терапии, про единое поле, в котором нам сложно понять, что кому принадлежит. Это тоже интересная часть. Да, потому что если изначально, да, например, идея контрпереноса понималась как идея, что нечто как бы вброшено от терапевта в клиента, ну и у психоаналитики тоже они, естественно, про это сейчас говорят, и во многих подходах, не только гештальтисты. Но вот гештальтистская идея здесь тоже такова. Так. Ну вот, наверное, я перечислю эти вещи. Может быть, у вас есть по этой части какие-то вопросы, потому что я должен перейти к следующей части. Да, дополнение вообще отлично, конечно. Да.
Все, наверное, слышали про такой агрессивный эксперимент Кристина Райс. Так вот, любопытный момент. Как бы существовало так, что, значит, вот был рай, где там и самые, и пища, и все так далее. Но был выход, очень сложно организованный. Всего 18% животных выбирают уйти из этого рая. Это вопрос остановится.
Да.
Второе дополнение такое, вот сейчас у нас параллельно идет вертикаль про региональные сообщества. Вот про наследование власти, или там не наследование, а каким образом власть избрана, или это богопомазание. Так вот интересно, что большинство восточных империй это власть над территорией, и она как бы это помазание кожи. Есть очень небольшая часть западных каких-то стран, где мы говорим про избрание народа. И есть такой анекдот, когда Наполеон, он оделся как простой житель, вышел, значит, заговорил с женщиной одной и говорит, ну а что вы думаете, это же тиран, детский. А какая-то там простая женщина сказала, может быть, он тиран. Но это император, который выбрали французы. Вот. И это такая тоже интересная штука.
Да, спасибо. Спасибо, да. Хорошо. Вот смотрите, я хочу вот еще что добавить. Здесь про эти критерии можно еще, конечно, продолжать и обсуждать их. Я хочу добавить следующее, что вот эти идеи, которые мы сейчас говорим про 50-е годы, они, конечно, ну, не только в гештальтерапии, потому что, наверное, вы помните, читали, по крайней мере, я когда в психологию пришел, это, конечно, сильно, там, это все такое романтическое. Вот вы, может, помните про такую вещь, как антипсихиатрия. Там Лейнг, расколотое я, Купер, такие романтичные ребята были. Вот. Но вообще они были не только романтичные, но довольно интересные вещи делали и писали. Например, там такой товарищ, как вот Гватари в 1953 году создает такую клинику Ля-Борт, где начинает, в общем, странные вещи с психиатрической практикой обустраивать, а именно очень все делать таким, ну, например, там, не знаю, делать так, что непонятно, кто работает, ну, в смысле сотрудник, а кто пациент, все что-то вместе делают, чем-то занимаются, меняются как бы занятиями, профессиями, пациенты выполняют какую-то работу, там, ну, в общем, как бы что-то странное. В общем, это были эксперименты вот с зоной диагноза, безумия и так далее. А вот, например, значит, Купер, такой человек, пишет, что язык безумия отчасти схож с языком поэзии, который тоже отказывается от определенных правил и практически денормализует язык, сближает его с непосредственными желаниями и чувствами. Но в отличие от безумства, поэт все же сохраняет контакт с миром нормальных. Это интересно, потому что это очень-очень похоже на то, что пишет Гудман. У него прям есть такая статья про поэзию и вербализацию вот той нашей самой книжки. Ну, это я к тому, что наши основатели там были не единственные, вот, кто задумывался про эти вещи. И вот мне очень понравилось, что характерной чертой их воззрения Лэнга, Купера является понимание психического заболевания как метанойи. То есть Лэнг заимствует этот термин у Юнга, который в свою очередь берет его из Нового Завета. Метанойя – это как бы понимание этого процесса как перерождение, как трансформация. То есть тебе с тобой что-то происходит плохо, но это трансформация, ты куда-то идешь. Конечно, они в этом были романтиками, экспериментаторами, где-то с этим явно переигрывали, но тем не менее такое было. Я предлагаю, вот прошу вас вот эту вещь тоже запомнить, потому что сейчас она скоро нам понадобится. Про то, что, смотрите, есть психическое страдание и есть некое личностное преобразование, трансформация. Да? И вот была идея, что это что-то, что находится, ну как бы это неотрывно, это одно и то же, это одно соответствует другому, сопутствует. Вот теперь мы, наверное, может быть, вы уже утомились от психотерапии, поэтому сейчас мы сделаем отскок в сторону. Вот, обратимся к другим вообще совсем вопросам вроде бы. Но на самом деле потом окажется, что и нет. Значит, был такой философ Фуко. Он, значит, я кратко постараюсь очень рассказать. Он задумывался над такой вещью, как бы как режимы власти. Он чем вообще нам интересен? Он очень, на мой взгляд, для психотерапевтов такой интересный человек. Он потому что в 61-м году написал книжку «История безумия» про клинику. Он вообще там рассуждает, как вот с безумием обращались в разные времена. Но еще у него была такая вещь, что вот смотрите, сначала власть устроена как власть суверена. То есть какой-то человек главный, он может людей, не знаю, казнить, наказывать, выпороть, там, выслать и так далее, и так далее. Это вот такой режим власти, все его боятся. Это один режим. Потом, примерно с 17 века, обозначают примерно как 17 век там, и далее, приходит дисциплинарная власть. То есть появляются различные такие учреждения, как армия, школы, больницы, фабрики, тюрьмы. В частности, примерно в этот период появляется такая вещь замечательная, как психиатрическая лечебница, клиника, больница. Ну, есть легенда, что Пинель приходит, открывает, значит, эти, где они были заперты, эти безумцы, и говорит, все, теперь вот мы будем вас лечить. Здесь есть такой комментарий, вот там один тоже человек про него пишет, он говорит, что, ну, это очень здоровский был момент, гуманистический, потому что их перестали мучить безумцев, там, да, убивать, на корабле дураков их просто отправляли в море раньше, а здесь их освобождают. И появляется фигура врача, который теперь полностью управляет их душами. Вот это интересный момент, да? То есть, как бы они становятся свободны, их тела, ну, то есть, как-то с ними гуманнее обращаются, но с тем, что происходит с их психикой и душой, вот теперь появляется такой человек для них. Вот, ну, да, душами в смысле вот в психике. Значит, дальше смотрите. И интересно, что про третий режим власти, который уже больше соответствует, в 20 веке он очень сильно виден, так называемая биовласть, когда власть начинает заниматься следующими вопросами, например, вопросами демографии, статистики, различными социальными программами, то есть как-то участвовать, вмешиваться в то, как бы, ну не просто дисциплинировать, чтобы все ходили аккуратно, были заперты где-то там и соответствовали нормам, а норма появляется другого плана. Вот не просто норма, что ты нарушишь, мы тебя запрем, а норма, что слушай, смотри, вот хорошо бы вот так, вот хорошо бы еще вот так. То есть и начинает управлять как бы вот другим образом жизнями людей. Чуть позже, да, ну, в общем, эта идея всем очень понравилась, вот эта философская идея про режимы власти. И дальше появилась еще череда философов, которые стали придумывать каждый свои, как бы, названия и говорить, что вот все это закончилось, вот началось другое. Ну, это, в принципе, как у нас в психологии, то есть философов точно так же, они, как бы, ну, надо какие-то концепции создавать, иначе скучно. Например, значит, начинают говорить про то, что нет, вот закончилась эта биовласть, теперь у нас общество контроля, где все прозрачно, контроль, наблюдение и так далее, и так далее. Вот. И сейчас я вот вам немножко тоже зачитаю интересные вещи. на мой взгляд. В общем, начинают говорить там, в 2016 году, не буду там называть их людей, не суть, значит, говорят про инфраструктурную власть, что власть встроена в различные цифровые платформы, да, вот которыми мы все пользуемся. Встроена, в смысле, не то, что там запрещают что-то, а, например, есть алгоритмы, да, которые что-то показывают, что-то не показывают. Вот вполне себе тоже способ власти. Алгоритмическая власть, платформенная власть, биополитика данных, геймификация власти. Это мне понравилась эта идея 21 года. Ну, например, она звучит так. Современное общество превращается в игру, где власть работает через награды, уровни и мотивацию. Вы, наверное, слышали про такую вещь, что уже там лет, по-моему, 20 назад в корпорациях внедряют такую вещь, как геймификация. То есть делают так, что как бы ты вот, как в игре, да, то есть ее разрабатывают примерно таким образом, как вот игру. Вот. Значит, что нам здесь важно? Что эти режимы меняются, и меняются они следующим образом. Давайте вот сейчас основную идею здесь важно. Они меняются следующим образом. Значит, сначала власть давно-давно персонифицирована, есть какой-то страшный злой человек, который накажет. И он же является владельцем нормы. И она у него. Постепенно происходит следующий процесс. Персонификации становится меньше, да, то есть это не один какой-то человек, а какие-то разные, например, институты и так далее, и так далее. А с нормы сначала она вот распределена по этим институтам, то есть приходишь в школу, тебе говорят, надо делать так, делать так, в армии делать так, там, в больнице делать так. А постепенно в 20 веке норма проникает внутрь. И говорят о том, что идея самоконтроля, ответственности, да, самоотчета становится очень важной идеей, на которой держатся современные общества. Ну, давайте, если очень утрировать, то это примерно такая же, такая, можно выразить такой формулировкой. Ты же знаешь, что нужно, не знаю, там, делать так. Ну, ты же нормальный человек, цивилизованный, или дальше, ближе к нашим делам, здоровый, осознанный, ответственный, амбициозный, целеустремленный. Да? То есть это норма теперь внутри. Скажите, удобно?
Да.
Если вы властитель, это же удобно, да? Вот, потому что не надо так много какого-то надзора. Не надо так много надзора. Хорошо. Продвинемся еще немножко. Я понимаю, что, наверное, вы устали. Ну, что делать?
Давайте поговорим про власть. Не про теорию, а про
практику.
Не про теорию, а про практику. Ну, что-то про власть. Просто очень много информации, которая какая-то... Ну, для меня она немножко... Ее очень много, и она и разрознена. Очень хотелось бы услышать от вас, ну, про власть в данном моменте.
Вот, сейчас перейду к этому. Да. Смотрите, значит, про что дальше идет речь, как раз вот мы отвлекаемся от психологов и говорим сейчас уже больше про социологов, философов и так далее. Значит, про что они начинают говорить? Они говорят, пишут такие книги, например, Николас Роуз пишет книгу там, в 85-м аж году, «Управление душой» пишет книгу, вот. И они вводят понятие «психологическое общество». И это понятие начинает разными людьми активно как-то описываться и использоваться. Они задумываются, они говорят, ребята, слушайте, у нас раньше был, например, человек религиозный. То есть человек как бы вот себя как бы больше представлял, идентифицировал, например, в рамках религии. Или, например, там был человек, не знаю, у нас там коммунистический. Еще какой-то человек. А теперь у нас, похоже, какой-то новый появился человек, такой человек психологический. Что это значит? Это значит, что он себя опознает и рассказывает в рамках психологической терминологии. И другому человеку, что очень важно, представляет себя, как бы, да? Ну, к вам приходят же клиенты, которые говорят, у меня ПРЛ, СДВГ, тревожность, да, там, я был в абьюзивных отношениях, да? Да-да-да. То есть появляется, опять же, не то, что это плохо, давайте просто это как феномен обнаружим. Появляется некий новый способ мыслить себя, рассказывать себя, располагать себя и так далее. Значит, Вот, например, еще, да, то есть это там даже в 80-х годах, например, такой Филипп Риф был, он, значит, например, пишет книжку «Триумф терапевтического». То есть вот такая литература появляется. Ну и разные авторы про это разным образом рассуждают. Кто-то очень сильно критикует и говорит, что как можно, кто-то не критикует. Например, тот же Роуз пишет интересную книжку, значит, в 18-м году недавно, которая прекрасно называется «Наше психиатрическое будущее», вот, где, например, ну, говорит о том, что, например, рассуждает, смотрит, приводит статистику про диагнозы, про идеологичность диагнозов, про то, как они появляются, почему они возникают и так далее. И вот в 95-м году появляется статья такого человека по имени Ян Хакинг. Он пишет следующее, небольшая статья, которая называется «Петлевой эффект человеческих видов». Он пишет простую мысль, одна мысль, то есть там я приведу одну. Он говорит: ребят, смотрите, значит, у нас интересный феномен. У нас, например, вот такого диагноза, как множественное расстройство личности, оно, говорит, до какого-то года было, но про нее никто особо не знал. Ну, что-то было, говорят, вроде есть. Потом, значит, как-то стали обсуждать, куда-то его там ввели, написали, и у нас, говорит, через там условно 10 лет проходит конференция, где 900 специалистов, у каждого из них, значит, этого диагноза полно, вот, и так далее, и так далее. А дальше он делает еще следующий шаг. И он говорит, что появляются диагнозы, а когда появляются диагнозы и люди идентифицируют себя с диагнозами, то, соответственно, это влияет на специалистов, экспертов, которые теперь, то есть на нас с вами, да? То есть как-то на нас влияет, когда приходит человек и говорит: а вы умеете работать с этим? Как, надо погуглить как-то, ну, сейчас, подождите, как бы я у нейросети спрошу там, как с этим работать, а я эти буквы трехбуквенные не слышал еще, новые какие-то, да? И он, почему он называет петлевой эффект, вот мне понравилась эта идея, что это работает как петля, да? То есть, соответственно, к эксперту приходит специалист, эксперт начинает гуглить, да, там, не знаю, алгоритмы анализируют, кто чего гуглит, на эту тему пишутся книги, люди читают эти книги, как бы, да, еще больше узнают об этом диагнозе, ну и так далее. Вы видите, как это развивается. У этого есть, я сразу, еще раз я буду оговариваться, есть масса плюсов, да. Ну, например, это дестигматизация, это узнавание себя, да, это узнавание какой-то своей, как мы говорим, феноменологии, да, это возможность людей получить помощь там, где они раньше не могли ее получить. То есть вот обращаю ваше внимание, что я не говорю про то, что происходит что-то плохое, но у нас есть некие новые феномены, которые, мне кажется, просто важно описать и, ну, как вот так балансированно про них думать, да, что в этом есть что-то и сложное. Значит, теперь вот давайте про это попробуем поговорить сложное. Да, ну и надо тоже описать, смотрите, что у нас возникает интересная вещь. Если безумие еще относить недавно, то есть я вот точно помню это, ну, вы тоже, наверное, может, помните, ну, я не знаю, ну, там, 20 лет назад говорить о том, что ты ходишь к психологу или к психиатру, ну, это никто не говорил. Это было страшно, это было что-то чуждое, враждебное, непонятное, опасное и так далее. И сейчас все совсем не так, да? То есть что-то сильно в этом месте поменялось. Значит, дальше. И так. Что-то в этом поменялось. Вот про диагнозы. А, там есть еще такой интересный термин, как инфляция диагнозов. Тоже красивое определение. Инфляция диагнозов, да. То есть, как бы, когда получается, что, ну, как деньги, когда печатают, они же, да, обесцениваются. Да? Но если вы увеличиваете количество категорий, то тогда, как бы, ценность каждого отдельного, она, как бы, уже такая вот, они, как бы, такие легкие, да. Их легко примерить, их можно иметь несколько. Да, 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 да. Вот. Хорошо. То есть получается следующее. Вот давайте попробуем некоторые вещи теперь вот связать. Да, я понимаю, что я так мазками такими это делаю. Попробуем связать их одно с другим. Значит, идея самоконтроля, да? Самоуправление, которое все больше и больше развивается, да? Что контролируй себя сам. на мой взгляд, это мое предположение, соединяется с психологическим обществом. Да, потому что, ну, вообще, то есть, можно, то есть, понимаете, да, ведь если раньше человек себя контролировал в каких-то моральных категориях, ну, хороший человек, добрый, не знаю, там, и так далее, теперь он может себя контролировать в других категориях, категориях, например, психического здоровья. Так, хорошо. Значит, хорошо. Ну вот, и теперь давайте, мне осталось совсем чуть рассказать, у нас останется время на обсуждение, что прекрасно, мне кажется, это надо переварить. Помните вот про этого, да, я обещал вернуться к Бенчхёлю. У него есть такая, собственно, как я его нашел, у него есть такая работа, называется «Общество усталости», а в этой работе есть такое эссе, называется «Нейрональное насилие». Вот. Ну, он вообще так довольно как бы красиво пишет, эффектно. Значит, что он пишет? Давайте здесь я немножко зачитаю, и мы вот как раз можем с этого места обсудить. Нейрональные заболевания, это его название, такие как депрессия, синдром дефицита внимания, гиперактивности, пограничное расстройство личности, синдром эмоционального выгорания, определяют патологический ландшафт начавшегося 21-го столетия. Они не инфекции, а инфаркты, обусловлены не негативностью другого, а переизбытком позитивности. Значит, поэтому они ускользают от любого иммунологического метода. Прошлый век был иммунологической эпохой. Это была эпоха, в которой внутреннее и внешнее, друг и враг, или же свое и чужое, ясно разделялись. И дальше он пишет. Атака и защита определяют иммунологическое действие. Давайте я немножко эти слова поясню, потому что он здесь использует такую сложную метафору, но мне кажется, она нам может быть полезна. Он говорит в этом эссе, что раньше мы жили в некой метафоре, которую можно описать как иммунная система. Есть мое, есть чужое. Чужое, не, чужое что-то чужое, да? Чужое, не знаю, там человек, политика, там, и так далее, и так далее. Когда чужое приближается, мне страшно, я пугаюсь, я не знаю, что со мной происходит, я начинаю как-то от этого защищаться, бороться или не защищаться. В общем, вот у меня есть какой-то такой эффект. А он считает, что произошло очень серьезное изменение. И он про это не пишет, но это вот я так его здесь понимаю, что за счет того, что произошло как бы... Сейчас как бы вот это описать. Ну давайте вот вернемся к этим психологической культуре, про которую шла речь. Вот когда я читаю эту психологическую вот современную такую литературу, или скорее в соцсетях, в постах она звучит, то я не знаю, как у вас, вот скажите, как у вас. Вот у меня есть такое интересное ощущение, что когда я читаю, это практически никогда не звучит как что-то, это звучит как что-то, ну, довольно легкое, как что-то, что... ну, как бы сказать, что описывается как то, что есть почти у всех. Да, как общепринятое, как не что-то, ну, так, не то чтобы пугающее, не то чтобы какое-то чуждое. То есть оно становится таким, я не знаю, как его назвать, ну, лайтовым. А? Да, он нормализуется, и с одной стороны, вот я что пытаюсь вот описать, вот, мне кажется, в этом происходит одна интересная штрих, который, ну, у этого масса прекрасного, да, по поводу дестигматизации, но там происходит одна вещь, это перестает описывать что-то чужое, чуждое и непонятное. Когда я открываю, например, периодически заглядываю в психоаналитическую литературу, как там лет, там, не знаю, 60-х, 50-х годов, я периодически читаю и думаю, господи боже, как они могли так, как можно про людей так писать? То есть ужасно. Но там ощущение такое, что они пишут вообще, ну так, так сейчас бы их просто, я не знаю, все, вычеркнули отовсюду. Там есть ощущение, что они пишут про кого-то, не знаю, непонятного человека. И вот смотрите, мне кажется, что интересный происходит момент. Вот эта позиция, которая стремится к нормализации и к распознаванию любого способа жизни в другом, нахождению его в себе, она приводит к тому, что она становится некой прививкой, которую мы все делаем себе, и когда мы сталкиваемся с этой необычностью, неясностью, чуждостью, непонятностью, мы не переживаем это как другое. Мы не переживаем другого как другого. То есть Бенчхоль там прям пишет, что исчез другой. Все как бы такие же, как немножко я. Все немножко похожи, все немножко связаны. В каждом есть что-то от меня и что-то мое. Его идея... Да. И вот смотрите, там у него есть следующая мысль. Ну, она такая спорная, довольно афористичная. Он как говорит? Он говорит, что за счет этого мы оказываемся перегружены, ну, вот ощущением, что вот если, смотрите, если у нас исчезла реакция, вот там, это вот эта чуждость, это не мое, я это не понимаю, мне это не ясно, да, то тогда все в меня проникает. Да, ну, все в меня проникает, я все как бы должен принять. Причем это является не выбором принять или не принять, а как бы, ну как сказать, вот он говорит, что нет больше иммунной вот этой работы, да, потому что все распознается как свое. Я думаю, помните, я, значит, вот эту провокативную вам вначале предложил, да, эксперимент, да, помните, который? Я думаю, про что я стал думать и как-то размышлять. Вот я думаю, что вот это превращение типологий, да, ну, можно вспомнить там Маквиллимс, которого гештальтисты почему-то так хотят себе, значит, забрать и так далее. Вот это вот забирание их и делание их такими более лайтовыми, более легкими, да. Ну, вот эта страсть к такому пониманию, вот она приводит к тому, что ощущение, что другой есть, я его, например, боюсь, я его вообще не понимаю. Приходит клиент, что вот этот шок, который может возникнуть, что вот с этим что-то начинает происходить.
Так. Ну, я по-простому как-то скажу. Просто мне любопытно понять. Ты описал феномен, да?
Да.
А у тебя какой интерес к этому? Это исследовательский, там, или какой-то, ну, то есть вот это. И второй вопрос. Ты говоришь, есть, ну, я вижу, например, ну, только развитие, как бы, да, какую-то гуманизацию, и я мало услышал про эти опасности, как бы. Они как бы для меня там не выделились, то есть особо. Как будто на весах вот это вот хорошее для меня больше.
В смысле, ты...
Вопрос у меня.
Я со второго начну, потом к первому. Я как раз, когда эту лекцию читал, готовил, думал, вот я как раз думал, наверное, про опасность. Потому что опасность вот мной формулируется следующим образом. Мне кажется, что вот опасность, ну и ресурс какой-то. Вот мне кажется, что в нашей теории, если мы к ней вот как бы будем там, ну, не знаю, обращаться, возвращаться, которая связана вот с этим вот пониманием эстетической диагностики, да, некоторого такого... вынесение диагноза за скобки и так далее, содержится как некоторая очень важная вещь, которая сейчас, не знаю, опять, снова, там, каким-то другим образом становится очень важна. Почему? Потому что опасность я вижу в том, что если, вот смотрите, я могу так сказать, если тогда они боролись с чем? Что диагноз это был страшной штукой, за которую могут в больницу бросить и дверь закрыть. А сейчас интересная вещь произошла. Диагноз это тоже может быть страшной штукой, только которую человек себе вот так взял и значок на себя повесил. И он хочет, чтобы быть понятым только таким образом. Только теперь он делает это сам.
А, тогда получается, гештальт-терапия может выполнять обратную как раз, вот, раскачивать, смотреть на другую сторону, что, ладно, диагноз это твоя новая идентичность, а ты расскажи, что ты делаешь, что ты чувствуешь.
Да.
Вот в этом.
Да.
А я про это, про то.
Сейчас я слышу.
Диагноз, как ты выносишь вперед, вот
мой диагноз. Да-да-да, то есть мне кажется, что тогда речь идет о том, что власть теперь, она разместилась в другом месте. Да, то есть если она была раньше снаружи, вот, вот все это движение, оно таким образом происходит, то теперь вот этот некоторый, я не знаю, как сказать, властный, узурпирующий, схватывающий пониманием агент, и у меня пришел вот здесь образ, недавно я с кем-то обсуждал эти идеи. Помните вот этот пророческий фильм про матрицу, где агенты Смита? Вот, и у меня такой, простите, страшный на ночь образ, что, может быть, вот эти агенты Смиты, которые, помните, они, каждый человек мог стать агентом Смитом, да?
Да.
Вот, мне кажется, это очень хорошо отражает эту идею, вот, что вот этот, и, да, это внутри оказывается. Да?
А я почему-то вот думаю, лекцию, которую Макс, ага, твоя, они как-то связаны, ага, не оказываются, и связаны странным образом, вот как у Сои в песне, там, когда моя девушка больна, это слово вот девушку поменять на общество. И вот то, что ты описываешь для меня, это ощущение, что вот личностные какие-то заболевания, они сейчас, ну, переместились, вот, ну, как бы легализуется, что все общество как будто больное. Вот, ну, как бы вот так как будто это переносится. Потому что люди, если, ну, такое слияние общее происходит, то более так становится очевидным, что проблема не у каждого человека, а вообще с миром, скажем, на таком.
Ну, я думаю, что психическое, ну, как это, мир и общество, мне кажется, это, я не знаю, какие века не было больно, да, это про, все говорят, каждый век это, про это говорят. А то, что вот психический статус или заболевание какой-то совершенно новый появилось у него окрас, вот мне кажется, про это вот интересно. Да.
Я слушаю, пытаюсь сформулировать эти простые вещи, я здесь туплю сегодня. Можно ли предположить тогда, что смещение в сторону психологического общества, ведь запрос на власть остается, он сместился в сторону как раз психологов и психотерапевтов и психиатров, у них теперь власть
в определенной степени. Ну, я как раз вот про это и... Да, да. Вот я как раз про это хотел сказать, что получается, что вот этот какой-то новый тип, вот это психологическое или терапевтическое общество, да, оно предлагает эксперту в этой области, по сути, очень много соблазна, да, потому что, ну, смотрите, вот я представляю, что если... Я не знаю, я вот когда раньше, 20 лет назад, на психфаке, да, там садился в такси, я знал после нескольких попыток, что ни в коем случае нельзя говорить, что я психолог. Почему? Потому что реакция будет обычно такая, ну, как бы враждебно, какая-то нападки, что-то такое, все. Сейчас я тоже знаю, что нельзя говорить, потому что она будет обратной. Ой, слушай, мне нужно там, давай, скажи и так далее. Вот интересно, и это же огромный соблазн. То есть теперь другой, вот он с другой стороны приходит.
Если говорить про власть, ну, я бред такой, что и терапевт как будто бы властная такая фигура. И вот этот вот диагноз, когда его заходит клиент, заносит сначала, у меня там депрессия,
да,
или там биполярка. Это такой способ вот проконкурировать и вернуть себе власть. Таким через вот этот вот, когда можно через диагноз как-то контролировать, ну, власть это же еще и контроль,
да.
Контролировать терапевта, сюда не ходи, здесь не трогай, потому что у меня диагноз.
Мне кажется, это отличная идея, мне кажется, здесь вот можно тогда подумать, что то, с чем я сталкиваюсь вот часто в супервизии, когда человек приходит, и он говорит, что вот мне клиент так говорит, а я чувствую, что если я сейчас обращусь к этим идеям, что подожди, диалог, я хочу узнать, что с тобой, вне диагноза и так далее, я как бы, ну, то есть, как можно в этом дискурсе говорить так? Тогда ты не эксперт, тогда ты не, ну, ты отклоняешься от этой вот идеи. Это неловко, это стыдно, это опасно, это можно как бы... За это могут... Но за это еще важно, что, давайте тоже не будем про это забывать, что за это могут и как бы предъявить, что, например, ты какой-то не видишь, не лечишь, там, да, и это уже там серьезные, да.
У меня компетентность, да,
да.
Вот, вот как это борьба.
Сейчас, вот, сейчас. Ага. Да.
Моя сфера деятельности, да, вы за диагнозом или со своим, это вот про это то, что ты
сказал.
Но, смотри, такое желание власти.
Да.
Я действительно согласна, что сейчас я доктор и с медицинскими диагнозами готовыми
приходят. Да.
Да. Да. Вопрос такой вот. Как ты считаешь, желание власти тогда, вот это присваивание диагноза, это желание власти?
реакцию так назвал, ну, желание власти, тогда о чем это? Вот я присваиваю все диагнозы, как ты видишь в этом? У кого?
Сейчас попробую. Да, понял вопрос. Вот я думаю следующее. Вот у меня лекция началась, помните, такой цитаты про понимание.
Да.
Вот я думаю, что понимание очень связано действительно с вопросом власти. Понимание, вот мы даже говорим таким образом, например, схватить, там, да, схватить идею, ухватить. То есть как только мы говорим о том, что что-то, кто-то что-то понял, он начинает, ну как бы, он знающий человек, он понял. Он рассуждает, надо ему доверять, он эксперт и так далее. Я думаю, что это происходит с двух сторон. Это происходит как со стороны клиента и является некоторым способом тоже, ну мы про это в гештальт-подходе часто говорим, как там как, какая-то категория, даже не обязательно диагноз, категория, да, там, типология, да, как способ избежания контакта. Да?
Господи,
да. Так и со стороны психолога.
Для меня вообще диагноз – это точно способ избежания контакта, потому что я присваиваю себе, да, какой-то вот, ну не знаю, стимул, и дальше остается темная сторона Луны, которая не видна. Например, снять ответственность за то, что я делаю. Да, у меня муж абьюз, и я могу делать все, что хочу. Вот. И второе, то, что я отметила для себя про самоконтроль. Я вспомнила слова Перла и Лоры там, что он как раз против контроля. И он как раз говорит о том, что нужно дать ситуации, да, подействовать на твои действия. Вот. И тогда твое отношение к самоконтролю какое?
Я думаю, что это важное развлечение, потому что если мы посмотрим, опять же, например, то, что вот Кудман любит рассказывать там в ПХГ, они говорят про это понятие некоторой такой как бы спонтанной активности, то, что потом стали называть состоянием потока и так далее. То есть там есть серьезная такая критика именно как раз принуждения. Ну или Перс то, что говорил по поводу искусственной концентрации внимания и некого спонтанного внимания. А как ты спросил, мое отношение к
самоконтролю?
Я-то, понимаешь, вот я неплохо отношусь к самоконтролю. Я просто, я-то когда рассказывал про это в лекции, я имел в виду, что идея, вот то, что пишет этот философ про идею общества достижений, когда идея самопринуждения, это становится чем-то, что, ну смотрите, я думал про такую категорию, как фрилансер. Которые, очень интересно там тоже вот то, что обсуждается. Вот раньше человек выходил и ехал в офис. И он говорил, ну сейчас многие люди ездят в офис. И они говорят, там плохой начальник в офисе, он меня принуждает. Здесь у нас человек встал утром, ноутбук открыл, и он как бы, что дальше? То есть совпадение вот этого места, да, где происходит принуждение. Поменялось, мне кажется, способ. Вам для многих людей поменялся способ, где располагается вот это давление. Оно больше не снаружи.
Изнутри.
Да.
А, согласна. Мне кажется, здесь был самоконтроль, я сейчас подумала из вашего диалога, что у психотерапевтов в частной практике можно предположить, что у них хорошо развит контроль. Ну, потому что нет уже давлеющего кого-то сверху, который обязуется в офис. Так это же выбор терапевта.
От контроля отделить, как вот это.
Это выбор терапевта, это же, ну это как-то власть и ответственность, вот я вот в эту сторону думаю. Без самоконтроля невозможно.
Нет, мне кажется, что я, конечно, скажу, как это, страшные вещи, потом вырежу запись, что ну, у нас, мне кажется, есть такой, как сказать, какой-то. Да я и сам хотел сказать про других, про себя подумал, но я тоже таким бываю. Такой тип терапевта, который, как это, не выходя из дома, несколько дней подряд в онлайне. Да? То есть, ну, есть же такие. Да? И в этом плане, мне кажется, это же ну, идеальный способ утратить телесную чувствительность, да, то есть ты просто в онлайне сидишь, у тебя там сколько-то часов, как бы, да, и ты просто такая это машина по поддержке осознавания. Как бы, да?
Чужого,
да. Своего не надо, потому что лучше это не осознавать. Да?
Да, получается, что наша попытка вот это, ухватить всю информацию, понять все это и укрепить свою власть, она, если не уравновешена ответственность, то какое количество власти я готова донести, да, на всю информацию, то нет вот этого лидерского отвращения, то тогда вот будет то, что пишет этот Да.
Да.
Да,
мог. Конечно.
Мне кажется, ты точно говоришь такой пристальный интерес к своему внутреннему миру, когда вот хочется, да, как-то себя диагностировать, оно за этим скрывается стремление этот мир вообще внутренне исключить. Вот, ну, внутренний мир, он как бы относится к той зоне, что голова делает темная, следует не подлежит. В общем, должен быть какой-то элемент этой непредсказуемости и неожиданности, когда я по отношению к себе даже в позиции этого ух ты. Вот. А когда я как бы так прихожу, говорю, я вот уже все понял, простите, я уже все зло с какими-нибудь психическими. Поэтому мы тут будем работать, и куда смотреть, и тогда как будто мне вообще не нужно вот это вот сказать.
И вот смотри, спасибо, что ты говоришь. Мне кажется, в наших диалогах это часто происходит. Я всегда разворачиваю это во внешний пласт. Да? Ты про внутреннее, а я про внешнее. И вот мне кажется, что то, что ты говоришь, это очень как раз нечто, что как бы синхронно, симметрично как раз отношением клиента и терапевта. Потому что когда клиент гипотетически приходит к терапевту, и терапевт готов быть шокирован, испуган, зол даже, да, как-то к чему-то то есть что это вот такую реакцию, не знаю, как еще написать, да, вот. Ну, это не в смысле, что он это все говорит, не наружу говорит, внутри себя. Да, то есть он сталкивается с чем-то, он может с этим столкнуться, то тогда это что-то, что может быть со временем и легализовано для клиента. Что во мне есть области, во мне есть состояние, во мне есть этот хаос, который никак не называется, я его все называю, он не называется. И я с ним нормально. Вот есть человек, который это выдерживает. И теперь и я могу это в себе, ну, допустить. Вот мне кажется, что это для меня как связанные области. А если происходит наоборот, да, то есть если как бы реакция скорее вот этого, правда, уничтожения, схватывания, то есть все превращается в кристалл немедленно застывающий, да, кристальное понимание.
Желание власти, оно из нашей позиции, да, из ужаса, вот,
это патологическое.
Как это? Самое время перейти к диагнозам, да?
Ну, мне кажется, вы хорошо сказали, что...
Сейчас говорят, ага.
Освоение диагноза – это как раз способ справиться с неопределенностью, да, с хаосом.
Мне кажется, что очень важно, вот я тоже, мне важно быть понятым верно, я думаю про разграничение областей. Вот я думаю, что есть медицина, есть психиатрия. И очень здорово, что там психологи, сейчас у нас есть спецкурсы и так далее, мы можем там дружить, мы можем общаться, взаимодействовать и так далее. Но я думаю, что важно в этом месте... Ну, как бы сохранять разность вот этих вот теоретических позиций, философских, потому что эта разность очень ценна, да? То есть есть люди, у которых эта система предназначена для той системы и тех инструментов, которыми они работают, да? Например, назначение таблеток. Но когда это берет терапевт себе, он, на мой взгляд, может потерять вот те вещи, с которых я начинал, когда рассказывал про вот эти базовые основания гештальтистские.
Когда ко мне приходит клиент,
да,
с моим диагнозом,
да,
и тогда для меня это повод поработать.
Не
с диагнозом, а как раз с
клиентом. Ну да, что за этим? Да.
И какой смысл в этом для него и не с диагнозом?
Вопрос какой-то.
Я думаю, что система власти, она связана еще с безопасностью. И вот этот уровень неопределенности, с которой человек сталкивается, и расширение границ, он теряет вот эту власть собственную за себя. И постановка себе диагноза, это может быть как способ безопасности. То есть не диагноз,
да,
и здесь и власть помогает, но власть, мне кажется, здесь вторична. А вот все-таки первична тема безопасности. И вот это неопределенность с опасностью, она не связана.
Очень согласен. И я думаю, что для меня, например, вот это каким образом устроено. Вот у меня есть следующее предположение, которое я никак не могу проверить, ну, скорее вот так я думаю. Вот мне кажется, что чем меньше я могу опираться в контакте на другого, на отношения с ним, на его присутствие, да, на какой-то контакт, тем больше мне нужен диагноз. В каком-то смысле, я думаю, опять же, диагноз сейчас в широком смысле, да, какой-то типология, тип там, да. То есть, смотрите, это что-то, что я хочу у него взять и унести с собой, да. Потому что я не могу, ну, как бы, опереться на, например, вот это присутствие отношений.
Да, и в этом смысле, когда вы сейчас медицина, она очень сильно развивается в превентивные меры.
Да.
Что-то сделать. И тогда человек тоже, как будто бы диагноз, это как превентивная мера может быть. То есть как попытка, ну, я вот ни туда не пойду, ни туда, у меня есть диагноз, я буду вот в этих рамках как будто существовать. И это, ну, как ни парадоксально, может выглядеть как превентивная мера.
Да, но мне кажется, что вот я еще думал про вот эту вот превентивную меру или прививку, которую, правда, как это сказать, делают себе терапевты. Что в этом плане как будто, вот мне кажется, это как это... прививка от такого шока или столбняка, чтобы, ну, не дай бог, не встретиться с этим ощущением: «Боже, кто это? Я его не понимаю, он говорит что-то непонятное» и так далее. Вот интересно, что, на мой взгляд, может быть, мне кажется, что вот этого страха у терапевта, возможно, это связано с каким-то надзором, да, там, то, что психологическая профессия становится более наблюдаемой, социально заметной, да, там, не знаю, в агрегаторах, может быть, есть какие-то системы, да, там, в каких-то странах уже есть системы тоже регуляции. Может быть, с этим связано, что как будто вот быть застигнутым в этом таком непонимании очень страшно. Это нужно как бы сделать прививку, да, и как бы уже...
Когда мы можем думать и про прививку, что когда тот же терапевт начинает большое количество спецкурсов готовиться, это придет клиент, я знаю, как с ним работать, это тоже когда как возможность не контакта, а вот тема, у меня есть тема, я знаю, как с этим работать, тоже тогда избегание контакта. Мы будем с ним разговаривать, но он мне принесет диагноз, я прошел спецкурс, именно вот на этом пространстве встретимся. То есть вот этот уровень неопределенности, он сужается до какого-то...
Как, ты имеешь в виду, как разъединение тогда человека на какие-то темы, да? Вот.
А можно вопрос в связи вот с тем, о чем сейчас был диалог? Я так поняла, да, всю лекцию, что тут диагноз приобретает скорее вот новый парадигме, не статус безопасности того, что я себя определяю, а статус новой идентичности, это немного другое. То есть,
да.
Тут как раз вынесение из себя диагноза, рассмотрение его как проблемы, рода целителя, а не наоборот диалог, контакт, что-то. Ну, то есть у меня есть проблема, я буду решать ее. А то, что я веду себя как мудила, да, это не относится к твоей проблеме.
На этот счет существуют там разные гипотезы. Мне, например, понравилась такая гипотеза, она какая-то мне показалась очень сочувственная и человечная, что вот этот диагноз, который такой вот, ну, как модный диагноз, да, это способ получить некоторую идентичность, которую можно быстро предъявить и получить сочувствие. И в таком сильно зашумленном мире, да, где, например, вот как, ну, я когда-то тоже формулировал, я думаю, ну вот, как это, вот в Риус, например, да, какая-то история неприятной личной какой-то боли, она не помещается, вот. А короткое название какое-то вполне помещается, то есть...
И вот тогда вопрос, тогда возвращение как раз из постмодернистского модернистского по отношению к диагнозу, что диагноз ставит врач, а ты сам себе диагноз не ставишь, должно быть новый каких-то поворотов, ну не совсем.
Я так не думал, не знаю, сможем ли мы вернуться в модернистскую. Мы с какой-то там метамодернисткой не разобрались, то есть не знаю. Нет ответа.
У меня очень важные слова прозвучали вот про усталость в обществе вообще. Ну, я ехал сюда так с коллегами побыть, и вот это слово, оно очень откликнулось внутри, потому что если вот так действительно в онлайне много находишься, то можно не замечать себя с этими переживаниями. И дальше, думаю, если вот это саму вот эту динамическую вот эту историю с дисциплинарным обществом, то это такой некоторый извне контроль, тебя контролирует там условно камера, твой счет, то попытка людей в этом смысле, она такая взять себя, ну вот этот самоконтроль в хорошем смысле слова, когда ты там, я не знаю, как-то через медитацию, через какие-то прочие там способы как-то себя вернуть хочешь, ну, сделать живым. Как-то так это у меня.
Вот я подумал, ведь сейчас же разворачивается ситуация, у тебя есть некая власть здесь, там, считать, доносить что-то до нас, при этом доносить в гештальтистском ключе, что типа власть это не, ну как-то давайте будем феноменологичны, а не опираться на это. Ну, разворачивается прямо один в один. В том, о чем ты говорил. Нет, дальше мысль моя не может работать, но прикольно, вот как ты себя ощущаешь там? Вот тебе комфортно с этой властью?
С этой? С этой комфортно. Спасибо. Так, а у нас, по-моему, время, да?
Нет.
Нет еще? Есть еще, да? Хорошо. Хотите ли вы что-то еще обсудить, спросить?
Можно спросить, чисто технический вопрос, ты назвал какого-то философа про телеграм-канал, который пишет Елена
Косилова.
А вот этот Бенчхёльхан?
Да.
Бенчхёльхан.
Он на каком языке пишет?
Знаешь, Ир, я вот о чем подумала. Мне очень хочется, чтобы возникла эта фигура из камня. И она скорее для меня обращается к чему-то мужскому, а при этом наша профессия, она, ну, особенно в последнем, там, когда она случилась в компании, она на самом деле вот, вроде даже мужчины сидят, но они, в общем, с большими компаниями.
Так.
Тогда как будто бы вот я как женщина, да, я хочу, чтобы был тот, кто обладает властью удовлетворять. Понимаешь, и тут как-то такая власть. И, например, тот же Винникот, вы, наверное, знаете, у него был анализантом Мацудхан, который был. Чудовищный, как бы, он был чудовищный талантлив, тоже чудовищно нарушенным человеком. И Винникот, который одновременно написал очень интересную статью про ненависть, про ненависть, которую может и имеет право испытывать терапевт, Винникот абсолютно не видел. Или, по крайней мере, игнорировал, что происходит с его клиентом.
А можешь еще сказать про ненависть? Потому что вот это я вторую часть не понял. Про первую больше понятно, про вторую нет.
Вот ты говоришь про вот эту
ревность. Да.
Если меня, как бы, если я перестаю, если у меня вот этого иммунного барьера нет, я перестаю различать, в том числе, внутри себя, своего чужого. Он нападает на свое ревно.
Да.
И там, соответственно, аутоиммунные заболевания, рак, еще что-то, это вот то, что сейчас с нами происходит. От чего умирает большинство сейчас людей. Но тогда, как будто бы мне нужно восстановить, теперь, вот в сегодняшнем мире, мне как будто бы нужно восстановить опять эту силу, которая может различать. Возможно, она
вот. Да, вот это, конечно, тема очень такая, как острая и тонкая. Сейчас попробую сказать, что я про нее думаю. Я думаю, что у нас есть сложная ситуация, в смысле у нас, это у психологов, которая заключается в следующем, что вот это, я как-то откликнусь, как я тебя понимаю, да? Вот я думаю, что вот это переживание чуждости и переживание некой границы, отдельности, это переживание, которое в себе некую агрессивность и некоторую такую, ну или потенциальную, или реальную отвержение, оно содержит. Вот никуда от этого не деться. То есть терапевт может, например, и я даже считаю, что важно, чтобы он умел это делать, что он, например, когда сталкивается со своим переживанием замешательства, непонимания, злости клиенту, да, на что-то, да, что он пока не может назвать. Потому что, опять же, да, ведь какой способ справиться со своей злостью там, да, и замешательством? Это быстро это назвать. И таким образом перестать это испытывать. И вот здесь у нас появляется очень такой, опять же, сложный момент, что насколько сейчас эта вещь как бы, как это сказать, допустимое, что ли? Насколько можно, например, вот не понимать, говорить, что это мне там непонятно, не близко, это мне не нравится. Вот мне кажется, что с этим есть тоже сложность. Потому что это ассоциируется, вот если к твоим словам. То есть, как бы здорово, когда отец – это тот, кто, отцовская фигура, давайте так будем говорить, это тот, кто может проявлять свою, границу проводить, агрессию, когда он это делает с уважением и любовью. Вот если у нас есть такой опыт, что тебе говорят, нет, вот сюда не заходи, вот это, а вот сюда, вот в это место не надо. Но в этом есть, да, отвержение, отделение, но в этом чувствуется любовь и уважение, и нет унижения. Вот я боюсь, что у многих из нас, да, ну, это другой опыт, да, ну, скажем так, в разных степенях. То есть, смотрите, да, что получается. Тогда прочерчивание некой границы, да, ограничения, всегда за этим маячит унижение. И я думаю, что вот то, что я описывал про, правда, очень хорошие и важные идеи по дестигматизации, увеличению количества диагнозов, которых людей распознают, где им могут сочувствовать и так далее, это отличный процесс, замечательный, мне он очень нравится. Но он тут же